На детском острове передача из Петербурга.
Ожерелье мудрости.
Всем доброе утро. Здравствуйте, ребята. С наступающей вас Масленицей. Рядом со мною мой соведущий
Тихон Беляев.
А у нас в гостях сегодня сотрудница Российского этнографического музея Мария Бухалова.
Доброе утро, дорогие ребята.
Я думаю, что каждый из нас с нетерпением ждет того времени, когда можно, наконец, есть блины, сжечь чучело, выйти на гуляние. Ну, конечно, хорошо, когда есть снег, но если снега нет, никто веселье не отменит.
Абсолютно так.
Тихон, ты любишь этот праздник?
Да, я очень люблю Масленицу.
А чем?
Масленица – это очень веселый и необычный праздник. Он празднуется целую неделю.
Совершенно верно. И каждый день имеет свое особенное значение. У них даже есть название у каждого дня.
Да, это абсолютно так. Тихон, ты большой молодец, что знаешь, что Масленица целую неделю длится, а не только один день. Конечно, у каждого дня свое особенное название. Ну, давайте мы эти названия с вами проговорим, чтобы вы тоже знали. Понедельник называется «встреча», когда Масленицу нужно хорошенько встретить. Вторник называется «заигрыш», когда танцы песни заигрывали. Ну, среду, думаю, вы запомните. Среда называется «лакомка», самый вкусный день масленичной недели, когда блины начинают печь. Четверг – это «широкий четверг» или «разгуляй», «разгул». И пятница – к тёще на блины, суббота – заловки на посиделки, а воскресенье – прощённое. Вот так вот у каждого дня свое особенное название.
Прощённое воскресенье. Что бы это значило, Тихон, как ты думаешь?
Я думаю, что прощённое воскресенье – это нужно было проститься с зимой.
Интересный вариант. У нас на экскурсиях тоже так говорят, что это день, когда прощаются. Но на самом деле это день, когда просят у друг друга прощения. Потому что после Масленицы наступает тяжелое долгое время под названием Великий пост. Долгие 7 недель до праздника Пасхи, когда верующим людям нужно себя по-особенному вести. В старину даже все театры балагана на это время закрывались. Нельзя было мясного есть, молочного. Ну и чтобы этот Великий пост выдержать благородно, надо точно быть уверенным, что у тебя в сердце нет ни на кого обиды, и что на тебя точно никто не обижается. Поэтому в этот день ходили и просили прощения. Жена у мужа, муж у жены, родители у детей, дети у родителей, старый у младого, млад у старого. Все у друг друга, чтобы точно быть уверенным, что на тебя никто не обижается. Потому что обида такое дело. На тебя, может, кто-то обижается, а ты даже об этом и не знаешь.
А тот, кто прощает, говорит: Бог простит, а я тебя прощаю.
Да.
У кого будешь просить прощения, Тихон? Кого обидел? Признавайся.
Не знаю.
Может, какой-нибудь первоклассника обидел?
Нет.
Нет?
Я никого не обижал.
Ну, молодец.
Молодец. Но на самом деле, даже если тебе кажется, что ты никого не обижал, все равно в этот день лучше, ребята, попросить прощения, например, у преподавателей в школе, у одноклассников, у друзей. Ну, потому что не знаешь никогда, вдруг на тебя кто-то злится. А так можно быть точно уверенным, что на тебя никто не обижается. В старину говорили, если долго прощения не просить, обиды скапливаются в сердце, и сердце каменеет, становится каменным и злым. Вот так вот.
Так что даже если ты чувствуешь, что ни в чем не виноват, ни в чем таком не провинился, все равно на всякий случай стоит попросить прощения. Как же мы будем встречать этот праздник? Что мы будем делать во всю эту масленичную неделю?
Ох, у каждого дня есть не только свои названия, но и свои обычаи. Ну, первый день недели – понедельник. Мы уже сказали, это встреча. Масленицу нужно хорошенько встретить. Но прежде чем ее встретить, надо ее позвать. Потому что если ее не позовешь, она в гости и не придет. В старину так звали Масленицу. Выходили на высокую горку, кланялись на все 4 стороны и громко звали: «Государыня Масленица! Приходи к нам на широкий двор, с горки покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться». Ну, еще, конечно, пели громкие песни, или еще, как говорили в старину, громкие. Ну, ученые называют это календарные песни, которые исполняются только раз в году, на какой-то праздник. Ну, например, на Масленицу пели такую громкую песню, чтобы все услышали, все на праздник собрались. Если хотите, я вам кусочек ее спою.
Конечно, хотим.
Так, да. Да, ну, слушайте тогда.
А мы Масленку дожидали, дожидали, дожидали.
Но это только один куплет. куплетов было много, и по такую песню обычно приглашали даже на праздник, чтобы все-все-все собрались. А еще, конечно, в понедельник надо было не только Масленицу встретить, но еще и солнышко позвать, потому что если солнышко не позовешь, то весна не придет. А зима-то уже всем к этому моменту надоела, хлеб жито поела, надо, чтобы скорее весна пришла, тепло принесла. Ну и в разных губерниях, в разных областях существовали разные традиции, как солнышко встречали и звали его. Ну вот у нас в музее можно увидеть экспонат, большое колесо, к которому привязаны пучки соломы. Вот в некоторых губерниях с таким колесом поднимались на высокую горку, пучки соломы поджигали и скатывали колесо вниз. Колесо крутилось, катилось, горело. И на что становилось похожим, Тихон, как ты думаешь?
Думаю, на солнце.
Абсолютно верно, на солнышко.
Получалось такое солнечное колесо.
Да. Настоящее солнце как будто бы с небес смотрит и думает, вот, у людей на Земле другое солнце появилось. Надо мне меньше спать, раньше вставать. Ну, день станет длиннее, ночь короче, и быстрее весна придет. А в других губерниях и разных деревнях, где, например, ну, победнее деревни, не было столько дерева, могли взять просто палку, к ней привязать пучок соломы, поджечь и высоко к небу поднести и солнышко позвать.
А что был во вторник?
Вторник назывался, как ты помнишь, заигрыш. Танцы, песни заигрывали. И в этот день надо было землю разбудить. Потому что, когда была зима, земля, конечно, спала под таким снежным одеялом. Сейчас самое время ее начать будить. Конечно, жизнь крестьянина в старину связана с землей. Потому что основное дело крестьянина – это пахать землю, выращивать урожай. Главное, да, знаешь, какая в старину была? Кто всему голова?
Хлеб.
Абсолютно верно. Хлеб всему голова. Если землю как следует не разбудить, так урожая хорошего не видать. По земле шоркали, либо топтали. Ну, я думаю, ты умеешь-то шоркать?
Да.
А вы, ребята, умеете шоркать? Ногами по земле водить?
Думаю, вот. Все умеют.
Все умеют шоркать, да. На вторник постарайтесь как следует пошоркать, как следует потоптать, как следует попрыгать по земле, чтобы земля скорее разбудилась и к нам быстрее весна пришла.
Вот как оказывается. А землю-то будить надо.
Конечно.
А то она сама может и не проснуться.
Еще в этот день катались, например, на коньках, на лыжах, на санках. Это тоже позволяло землю разбудить. Ну, как известно, это мы сейчас коньки сами покупаем в магазине. Раньше все делали сами. У нас в музее даже можно увидеть коньки как для мальчишек, так и девчонок. Они различались. Вот приходите к нам в музей, чтобы узнать, в чем различие девичьих коньков от коньков для парней.
Интересно посмотреть, чем же действительно они отличаются.
Да, там такое хитренькое различие есть. Ну, связано с костюмом, конечно. Дам подсказку. Но это последняя подсказка. Лыжи также есть очень интересные. Интересные, старинные, для малыша. У них тоже много отличий от современных. Вот скажи, Тихон, у тебя лыжи есть?
Нет.
Нет лыж.
Ай-яй-яй.
Ну, на лыжах ты катался?
Да,
когда-нибудь
катался.
Вот скажи, современные лыжи, они одинаковые?
Нет.
А чем отличаются?
Одни надо специальные ботинки, а другие завязал и поехал.
Ну, вот у нас в музее как раз-таки, да, другое крепление у старинных лыж. Ну, а еще у нас старинные лыжи, которые в музее представлены, они отличаются от современных тем, что у них разные носики. У нас есть лыжи для малышей, которые сделаны в виде рыбок. И носики у них разные, для того, чтобы малыш не перепутал, какую лыжу на какую ногу надеть.
То есть правая и левая
правая
были
левая.
Разные лыжи, да? Сейчас-то одинаковая правая и левая.
Ну, для взрослых, конечно, в старину были, может, и одинаковые лыжи, но для малышей было важно, чтобы они не перепутали. В старину верили, если неправильно обувь обуть, можно в жизни тоже заблудиться, дорогу не найти. Вот так вот.
Со вторником понятно. А что делали в среду?
Ох, ну, среда – это самый вкусный день. Думаю, его название все сегодня запомнят. Назывался он «Лакомка». Ну, нетрудно догадаться, что в этот день пекли самое популярное масленичное угощение. Это какое?
Блины.
Конечно, ты блины любишь?
Да.
А с чем любишь есть?
С вареньем.
С вареньем. Вот, кстати, на масленичной неделе ели блины вовсю и с маслом, и со сметаной, и с вареньем, и с медом, но только не с мясом. Потому что на масленичной неделе уже мясо нельзя было есть. Люди подготавливались к Великому посту. От мяса отказывались, но молочные продукты еще можно было есть. А вот масленица закончится, и тогда ни мясного, ни молочного уже нельзя есть верующим людям. Они постятся. Ну, конечно, сейчас блины мы печем все примерно по похожим рецептам, из пшеничной ржаной муки, а в старину пекли блины из гречневой муки. И у каждой хозяйки был особенный свой секретный рецепт, который она никому не рассказывала. Ну, и даже этнографы записали такие интересные обряды, когда хозяйки вставали в среду рано-рано утром, еще до восхода солнца, когда месяц на небе, выходили на крыльцо и брали с собой опару. Ну, вы, наверное, не знаете, что такое опар. Не знаешь, Тихон?
Нет, не знаю.
Вот, когда делают блины, сначала делают тесто. И когда делаешь тесто, перед тем, как добавить тесто муку, вот это вот тесто называется опара. То есть еще в тесто не добавили муку. Смешали ингредиенты, а муку пока не добавили. Берут эту опару хозяйки, выходят на крыльцо и просят у месяца помощи. Месяц ты месяц, золотые твои рожки, подуй на мою опару, на тесто, чтобы блины были самыми вкусными. Вот так вот. Ну, вы, наверное, слышали, что с блинами тоже не просто так, и блины делились. Первый блин самый старались отдать. Ну, блин, который первый получился, не который комом, а вот именно готовый первый блин. Его отдавали таким людям, у которых дома нет, живут на улице убого, называется, даже убогие. Или ручки-ножки нет, или у детей, у которых родителей нет. И старались даже подать такое окошко, раньше в избе было, маленькое сбоку. Туда клали, чтобы не видно была рука дающего, чтобы человек, который угостился, не знал, кто его угостил. Ну и помолился за тех людей, которые в доме живут. Второй блин мама обычно делила на всю семью, чтобы семья была целая, дружная, как один блин. А третий блин доставался самому нетерпеливому. Ну, Тихон, как ты думаешь, кто в семье самый нетерпеливый?
Дети.
Какой-то умный, правильно, дети. Самый младшенький ребенок, самый маленький, у кого еще терпения нет. Ну, иногда на экскурсиях говорят дети, что папа самый нетерпеливый.
У кого как в семье.
У кого как, да. Остальные детки ждали. Ну, а как по порядку вот эти три блина всем раздадут, то, конечно, и вся семья тоже угощалась. Но, как вы знаете, блинами-то сложно наесться. Говорили, даже блин не клин брюха не расколет. Вот скажи, Тихон, одним блином можно наесться?
Нет.
А двумя?
Нет.
А тремя?
Можно.
Можно? Но в старину детки даже ходили по домам и пели особенные песенки, за которых их могли блинами угостить. Хотите такую песенку спою? Она короткая совсем.
Конечно, хотим.
Ой, тын-тынка, подай блинка, оладышка, прибавышка, масляный кусочек. Вот такая песенка.
Ребяткам удавалось выпросить себе блинчиков.
Конечно, да, хозяйки угощали. А если были такие, которые жадные, их, конечно, даже могли по-особенному поблагодарить. Например, дай вам Бог, да подольше пожить, да побольше нажить, да и вшей, и мышей, тараканов из ушей. Но это если хозяйка жадная не угостила. Так-то, конечно, говорили подольше пожить, побольше нажить, да и денег мешок, и белья коробок. Это если угостила, конечно.
А вот первый блин, который комом, он действительно комком получался? Или это комом, который прародители, предки? Что-то я такое слышала.
Да, есть такая теория. Точно сказать нельзя, но есть некоторые взаимосвязи. Например, первый блин самый-самый первый блин, когда хозяйка готовила, ей нужно было вспомнить всех сродников, которые уже в мире Бога находятся, потому что блины — это поминальное блюдо. Блины обычно пекли на поминках, когда умирал какой-то сродник, родственник. И на Масленицу тоже обязательно на могилу родителям, то есть всем сродникам, которые ушли к Богу, надо было блины отнести. И вот бабушки Дерняк говорят, что первым блинком у той хозяйки, которая не вспомнила про сродников. Ты про нас не вспомнила, ну и ты тогда этот блин тоже есть не будешь.
Философия целая.
Да.
Так вот.
А в четверг что было?
Ох, четверг! С четверга начинается самая веселая Масленица. Самые веселые дни Масленицы с четверга. Даже самые занятые взрослые, которые очень заняты в делах, все в заботах, должны были закончить к этому времени свои дела и выйти гулять, с горки кататься. Вообще на Масленицу старались приехать домой всегда, в свое село. И в этот день, в четверг, взрослые первым делом выходили с горки кататься. Ставили большую горку, заливали ее заранее водой. Она должна ночь постоять. Утро с такой горки можно кататься как по маслу. Или, как говорят бабушки, как по зеркалу. Обязательно смотрели, кто как первый раз катится. Ну, например, если катится человек, и его всего трясет. Как ты думаешь, Тихон, это к добру или к худу?
К худу.
Абсолютно верно. Значит, говорят, весь год от неприятности трясти будет. Если человек катится, то до конца не докатится. Как думаешь, хорошо, плохо?
Плохо.
Плохо. плохо, значит, может заболеть. А если укатится далеко, скатится быстро, ловко, значит, год будет удачный, урожай будет хороший, урожая будет много.
А интересно, на чем катались? На дощечках, на санках? Вот я даже слышала, вроде как на кусках ткани, промасленных или затвердевших на морозе. Так это?
Это так, конечно. Кататься могли не только на саночках, но еще также на ледянках. Это вот как раз-таки, если взять кусок ткани или кусок кожи и промаслить, или залить водой заранее с вечера. И вот такой ледянке можно кататься. То есть в старину ледянки были немножко другие, чем
вот
современные.
Обычный кусок ткани.
Даже могли ухитриться, взять корзинку, положить туда сено, а с обратной стороны облить водой. На ночь на морозе подержишь, и с утра на такой корзинке катаешься, как по маслу.
Как на современной ватрушке.
Да, еще были такие старинные сноуборды. Брали скамейку старую, ее переворачивали, разрубали пополам и катались на такой скамейке. И, кстати, и такая скамейка, и саночки, все у нас в музее тоже можно увидеть, поглядеть вблизи, как это выглядело.
Очень интересно посмотреть.
Ну, приходи в гости тогда.
Спасибо.
Ну, а девчонки даже катались на прялках. Это для того, чтобы было много льна. Знаешь, Тихон, что делали из льна в старину?
Да, одежду.
Абсолютно верно. Нитки, а из ниток потом можно было соткать полотно, из которого шить одежду. И вот девчонки так вот тоже пытались нагадать, смотрели, кто как укатится на прялке. Кто дольше всех укатится, у того больше нарядов будет. Вот так вот, такие хитрости.
А вот у меня вопрос такой. Прялка разбиралась? Она разборная была?
Прямо на цельной прялке.
На цельной?
На цельной прялке.
Ну, как-то неудобно.
Ну, что поделаешь. А на самом деле, надо попробовать. Может, это и удобно, мы просто не знаем.
Я никогда не видела, чтобы с горы на прялке катались. Вот интересно было бы посмотреть, да, Тихон, как это происходит?
Да.
Это только девочки так делали, да?
Девочки, да, так
мальчишки
катались.
Мальчишки не катались на прялках?
Нет.
Им зачем?
Нет. Мальчишкам и так девчонка нашьет всяких нарядов.
Ну, если кто видел, как выглядит прялка, то он понимает, что это под углом 90 градусов две дощечки, одна на которой сидят девушки, которые придут, а на вторую прилаживают пряжу, кудель, из которой делается ниточка. Вот что такое прялка.
Да. А прялки даже часто украшали. Они могли быть расписные или резные. И первую прялочку дарил папа девочке. Вот первый раз девочка садилась на прялку в 5 лет, а первую нитку училась делать в 7 лет. И даже можно было проверить характер девчонки по такой нитке. Вот тебе тоже, Тихон, такой рецепт на будущее. Как проверить, хороший характер у девчонки или плохой? Надо подойти и нитку попробовать. Если нитка быстро рвется, легко рвется, значит, девка хворая, часто болеть будет.
Угу.
Если то тонкая, то толстая, как думаешь, Тихон, хорошо или плохо?
Плохо.
Плохо, значит, характер переменчивый. То смеется, плачет, то депрессия у нее через каждые 5 минут меняется. Если нитка так закручивается, что веретено по всему дому катается, то ж плохо, характер, значит, лихой у девчонки, все время ссориться будете. Ну, а если нитка тонкая, крепкая, ровная, в угольное ушко может пролезть, значит, характер у девчонки ладный. Потому что, чтобы сделать такую нитку, нужно применить особые качества характера. Например, терпение, трудолюбие, усидчивость. Вот так вот девчонку проверяли, какая она.
Ну что же, завтра мы обязательно продолжим нашу беседу и узнаем еще много интересного о масленичных традициях. Большое спасибо сотруднице Российского этнографического музея Марии Бухаловой за этот рассказ. Напоминаю, что сегодня моим соведущим был Тихон Беляев, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, а передачу подготовила и провела Марианна Никольская. Всем счастливо и до завтра!
Что вам иголки? Разве мы волки вокруг? как вам не стыдно? Это обидно, когда ощетинился друг. Небо лучистое, облако чистое на именины щенку. Ёжик резиновый шел и насвистывал дырочкой в правом боку. Дыркой в боку свистел. Извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас проход в бюро. Небо лучистое, облако чистое на именины шинку. Ёжик резиновый насвистывал дырочкой в правом боку. Много дорожек прошел этот ежик, а что подарил он дружку? Об этом он Ване
насвистывал в ванне
дырочки в правом боку.
Когда я был дошкольником, я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог слушать про что-нибудь жалостное. И если кто кого съел, или бросил в огонь, или заточил в темницу, я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козлика, и от него остались рожки да ножки. Я реву. Или бабариха посадила в бочку царицу царевича и бросила эту бочку в море. Я опять реву. Да как слезы бегут из меня толстыми струями прямо на пол и даже сливаются в целые лужи. Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до того самого страшного места, настраивался плакать. У меня кривились, ломались губы, голос начинал дрожать, словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. И мама просто не знала, что ей делать. Потому что я всегда просил, чтобы она мне читала или рассказывала сказки, а чуть дело доходило до страшного, как я сразу это соображал и начинал на ходу сказку сокращать. За какие-нибудь 2-3 секунды до того, как случится беде, я уже принимался дрожащим голосом просить: «Это место пропусти!» Мама, конечно, пропускала, перескакивала с 5-10. И я слушал дальше, но только совсем немножко, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается. И как только становилось ясно, что вот-вот опять произойдет какое-нибудь несчастье, я снова начинал вопить и умолять: «И это пропусти!» Мама опять пропускала какое-нибудь кровавое преступление. И я ненадолго успокаивался, и так с волнениями, остановками и быстрыми сокращениями мы с мамой в конце концов добирались до благополучного конца. Конечно, я все-таки соображал, что сказки от этого всего становились какие-то не очень интересные. Ну, во-первых, уж очень короткие, а во-вторых, в них почти совсем не было приключений. Но зато я мог слушать их спокойно, не обливаясь слезами, и потом все же после таких сказок можно было ночью спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. И поэтому такие сокращенные сказки мне очень нравились. Они делались такие спокойные, как все равно прохладный сладкий чай. Например, есть такая сказка про красную шапочку. Мы с мамой в ней столько напропускали, что она стала самой короткой сказкой в мире и самой счастливой. Мама ее вот так рассказывала. Жила-была красная шапочка. Раз она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать. И я был рад, что у них все так хорошо получилось. Но, к сожалению, это было еще не все. Особенно я переживал другую сказку про зайца. Это короткая такая сказочка, вроде считалки, ее все на свете знают. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вдруг охотник выбегает И вот тут у меня уже начинало пощипывать в носу, и губы разъезжались в разные стороны, верхние, направо, нижние, налево. А сказка в это время продолжалась. Охотник, значит, вдруг выбегает и прямо в зайчика стреляет. И тут у меня прямо сердце проваливалось. Я не мог понять, ну как же это все получается? Ну почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Что он первый начал, что ли? Ведь нет, ведь он же не задирался, он просто вышел погулять. А этот прям без разговоров, пиф-паф, из своей тяжелой двустволки. И тут из меня начинали течь слезы, как из крана. Потому что раненый в живот зайчик кричал, ой-ой-ой. Он кричал, ой-ой-ой, прощайте все, прощайте зайчата и зайчихи, прощай, моя веселая легкая жизнь, прощай, алая морковка и хрустящая капуста, прощай навек моя полянка и цветы, и роса, и весь лес, где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Я прямо своими глазами видел, как серый зайчик ложится под тоненькую березку и умирает. Я заливался в три ручья горючими слезами и портил всем настроение, потому что меня надо было успокаивать. А я только ревел и ревел. И вот однажды ночью, когда все улеглись спать, я долго лежал на своей раскладушке и вспоминал беднягу зайчика. И все думал, как было бы хорошо, если бы с ним этого не случилось. Как было бы по-настоящему хорошо, если бы только все это не случилось. И я так долго думал об этом, что вдруг незаметно для себя пересочинил всю эту историю. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика. Не стреляет. Не пиф, не паф, не ой-ой-ой. Не умирает зайчик мой. Вот это да! Я даже рассмеялся. Как все складно получилось. Это было самое настоящее чудо. Не пиф, не паф. Я поставил одно только коротенькое «не». И охотник, как ни в чем не бывало, протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика. И тот остался жить. Он опять будет играть по утрам на росистой полянке, будет скакать и прыгать, и колотить лапками в старый трухлявый пень. Эдакий забавный, славный барабанщик. И я так лежал в темноте и улыбался, и хотел рассказать маме про это чудо, но побоялся ее разбудить. И в конце концов заснул. А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах, потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости. Я могу вмешаться и перевернуть все по-своему. И все будет хорошо. Надо только вовремя сказать. Не пиф, не паф.
Вы слушали рассказ Виктора Драгунского «Не пиф, не паф». Читал Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Ольга Климович. Режиссер Галина Дмитренко. До новых встреч!